Дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую. Знаете, вот больше 5000 лет уже прошло с момента, когда эти события произошли. И я представил, вот есть 15 минут, о которых мы можем только немножко вот окунуться в эту ситуацию, вот эти события. И я представил, ну что за 15 минут можно успеть сказать? Можно еще 3 раза прочитать эту главу, чтобы Господь нам больше и помог понимать. Но учитывая время, давайте хоть немножко посмотрим назад, в прошлое, то, что случилось когда-то. Когда-то один человек вот так сказал, что нету никаких таких вот больше 2 книг Библии, против которых дьявол бы вел активную войну или борьбу, которую он так сильно хотел бы отвести внимание людей от этих книг. И одна из них вот как раз оказалась «Бытие». Почему? Вот представьте, кто из вас проходил в советское время в школу. Я думаю, каждый, кто старшего поколения. Молодежь, которая здесь сидит, подростки, я думаю, каждый проходил ту же самую ситуацию. Скажите, кому в школе говорили, Господь все сотворил? Кому говорили, помню, что Господь, Он автор всего творения, Ты создан по образу Божию и подобию? Я думаю, каждый из нас, вспоминая уроки биологии или вот как оно там все преподносилось, вспоминает такие слова «миллионы, миллионы лет», да? Вот появилось, потом из этого образовалось то и так далее. И вот мы видим, что дьяволу так выгодно убрать внимание, и с каким успехом он это делает, и придумать все, что угодно для того, чтобы человек начинал верить. Ну, Господь, да, где-то там вот о нем вспоминает, ну, тяжело становится вспоминает, ну, вот кто-то в церкви о нем вспоминает. А зачем оно тебе нужно? Посмотри, так легко поверить, вот теория эволюции. Родился человек, и если выживет, ну, значит, он по теории эволюции сильнейший. А не выжил, какая разница, после него придут еще множество людей. Он один из миллиона тех, которые как маленькое звено в этой цепи. Поэтому как хорошо все-таки, что Господь удивительным образом позаботился. У нас есть книга «Бытие». Мы открываем из нее так много. Сегодня не нужно быть великим ученым или богословом, или Господь позаботился другими словами так, что если мы начинаем более вникать в эту книгу, Господь заботится, чтобы она доходила до нашего восприятия, сознания. Он заботится о нас, чтобы наша духовная жизнь была достаточно уже насыщена, когда мы разбираем эту книгу вместе с Ним. Хорошо, когда у нас есть какой-то, может быть, еще материал, или где-то мы другую информацию. Возможно, это толкование Библии к нам попадает, возможно, кто-то нам об этом рассказывает, и мы немножко глубже окунаемся в информацию, которую нам преподносят. Но Господь заложил достаточно для нас, чтобы у нас уже зарождалась достаточно глубокая вера, что Он Творец, Он в основе всех дел. Вы знаете, вот эта 4 глава, она как последствия снежный ком перекатывается из 3 главы. Если мы посмотрим внимательно на 3 главу, мы просто увидим глава, на которой можно поставить штамп, получилась проблема, или проблема греха, которая произошла, и мы видим, что человек создан-то Богом был для него самого, для вечности, человек был создан для того, чтобы прекрасные отношения у него с Богом зародились, чтобы они продолжались, чтобы они были, и не написано, что он сотворил человека на время, вот 100 лет, 200 лет, написано, первые люди долго жили, но Господь планировал это намного дольше. Проблема греха остановила этот процесс. Проблема греха, она привнесла много-много разных последствий. Я думаю, у каждого, у кого есть смартфон, каждый может нажатием сделать несколько нажатий на экран, и появятся новости. Ну, простой пример. Что мы сегодня прочитаем в новостях? Вот обратите внимание, и вы посмотрите, какими новостями наполнена информация. Вот сбитый самолет, может быть, кто-то слышал за эти последние новости, сбитый вертолет, автобус, бомба, то есть люди идут и идут и идут. Куда они идут? Люди умирают. То есть практически мы увидим, так много сегодня происходит последствий, которые откуда-то стали происходить. Если взять просто, к примеру, вот пассажирский самолет, сбитый или подбитый, может быть, он просто упал и пытается провести расследование. Обычно к чему обращаются быстрее всего? Есть... Каждый из нас помнит эти слова. Черный ящик, бортовой компьютер, на котором была последняя запись. И все практически, все, что происходило, любые переговоры, должно быть там записано. Друзья, Библия – это наш черный ящик, если в кавычках сказать. Это информация, это история, которую, если мы посмотрим более внимательно, вот отсюда мы и возьмем все то, что Господь хотел бы нам объяснить, показать, как оно было. Вы знаете, когда Адам и Ева тогда вот были с Господом в раю, когда произошел этот грех неповиновения, непослушания, если бы мы где-то незаметно рядом с ними оказались в этот момент и слышали слова, которые Господь говорил им, как приговор, и говорит: «Посмотри, ваш неправильный выбор, тебе, Адам, тебе, Ева, посмотри, змей, к чему все это привело». Господь выносил приговор и говорил: «За то, что ты, вот что тебя ждет. А ты, потому что не послушался, тебя ждет это». И так далее, и так далее. То есть мы бы увидели как бы со стороны в будущее, что же их ожидает. Сегодня мы стоим спустя несколько тысяч лет и смотрим на эту историю уже как бы в прошлое. И эта история показана нам, вот эти страницы от начала Библии, от книги «Бытие» до книги, в которой мы сегодня живем. Мы, я думаю, где-то живем в конце Библии, правда? Мы можем увидеть себя где-то, вот, может быть, уже прожившие историю почти новозаветнюю. Мы видим много того, что написано в Откровении, и оно так хорошо показывает нам наше время. История, вся история говорит о том, что грех, который в отношениях с Богом заложил большую трещину, практически разломал ту гармонию, которую Господь сотворил, он все практически изменил. Если бы только Адам с Евой прекрасно видели эту ситуацию с нашей стороны, я думаю, они бы не один раз задумались, а стоит ли вот идти на этот соблазн. Третья глава, которую мы читали, и четвертая, как последствия. Посмотрите, как начинается. «Змей был хитрее всех». Я думаю, каждый из нас понимает, змей, но это дьявол, который в облике змея подошел к Еве. И если говорить в настоящем, то эти слова относятся к нему и по сей день. Написано, он был, но Господь пока не убрал от него эту способность, он и остается. И до определенного времени его власть за ним сохраняется. Он и остается хитрейшим, он остается искуснейшим. Его власть обольщать, обманывать и миссия его украсть, убить и погубить, они остаются все с той же силой и переходят из поколения в поколение. Знаете, наверное, вот если бы взять негативную рекламу греха, как обычно сегодня на самый качественный товар, фирма, которая ставит свое имя там, в виде, вот, может быть, наклейки или какой-то вот информации, чтобы человек обратить внимание и сказать: да, это качество. Она ставит хорошую рекламу, вписывая свое имя туда. Реклама греха, которую дьявол сделал, она имеет достаточно серьезный штамп, переходя из поколения в поколение, то есть сделана с качеством. Дьявол достаточно вложил свои хитрости для того, чтобы на него пошла Ева, на него пошел Адам. Он практически своим обольщением внес большой раскол между отношениями, между Богом и человеком. И, по сути, Господь сотворил людей для себя, для прекрасных отношений в гармонии, любви, в вечности. И вот если мы обратим внимание на последующее поколение, которое вот после Адама и Евы произошло, мы видим, начинается расплата за грех. Начинается жизнь с последствиями. Начинается жизнь, на которую потом они себя сами обрекли, делая неправильный выбор. Произошел эффект эхо. Я думаю, каждый из нас знает, как это. Вот представьте, вы едете в этом тоннеле, и тот, кто за рулем, попробуйте посигналить. Вы услышите, как эхо отдается далеко. Если мы крикнем в эту трубу или в этот тоннель, мы услышим, как оно передается дальше и дальше. Когда я был в школе, может, класс 5 или 6, у нас на перемене была интересная игра. Она недолго продлилась, потому что нас за это наказывали, но детей не так просто было остановить. Мы любили играть в игру, которая называлась «Школьный паровозик». Может, кто-то из вас это испытывал. Она не сильно приятная для тех, кто в нее играет, в особенности там, в хвосте. Представьте эту школьную форму. Вы помните эти пиджаки, вот эти вот, особенно для мальчиков? Когда выстраивался, кто быстрее хватался за спину другого, за пиджак. И этот ведущий, который был, он старался вот сделать такие круги, выписывая вот такие волны. И они друг за другом вот так держались и должны были бегать. К чему я приведу этот пример? Вот не везло, наверное, тем, который успевал только в конце схватиться. Там 10, 15 человек, 20. Обычно, когда этот паровозик из детей закручивался на повороте, представьте, что происходило. Последнему больше всего доставалось. Его обычно отталкивали от стены, которую он врезался с большой силой. Хорошо, если не в окно влетал. То есть это было смешно с одной стороны, а с другой стороны срабатывал тот же самый эффект, который сегодня достигается через грех. И достается вот с такой скоростью, грех накатывается, накатывается, как последствия он переходит из поколения в поколение. Мы видим, как грехом, который Адам и Ева заразили весь мир по своему неправильному выбору, расплачивается уже следующее поколение. Первые дети Адама и Евы, то есть Грех не заставил себя долго ждать. Дьявол воспользовался возможностью разлукой Бога и человека, и таким образом мы знаем последствия. Грех коснулся уже самых первых людей, которые были после Адама и Евы. Это происходило практически при их жизни. Они видят, как Каин и Авель, которые мы здесь читаем, уже в первое время у Каина произошло что? Огорчение, произошла зависть, произошло недовольство на брата. Мы видим, что грех переоформил или перенаправил чувства человека, вмешался не только в личную жизнь Адама и Евы. Грех настолько сильно исказил правильное восприятие и оценку людей, ведь то, что Господь вложил в человека естественным образом любить своих ближних, любить творение, любить самого Его, самого Творца, дьявол через вмешательство греха направляет чувство ненависти. Люди вместо того, чтобы любить человека, а ненавидеть зло, мы видим, происходит как-то странно. Наоборот, человек больше стремится любить зло и ненавидит людей. Мы видим, человек больше рассчитан не то, чтобы любить Бога. Люди с ненавистью относятся к Богу. Они хотят убрать все, что относится к Богу. И мы видим, что есть не только какие-то, может быть, определенные сферы, где грех повлиял. Грех повлиял и распространился. И влияет, и распространяется на жизнь сегодняшнего поколения с большой силой, практически поражает всю сферу жизни человека. Мы видим, как уже во втором поколении Адам и Ева видят смерть своего сына. Вот они, слезы первые, это, я думаю, это большое горе, большая печаль для них. Представьте себе человека, он сидит за убийство в тюрьме. У него может быть срок 3 или 5, может быть 30 лет он отсидел в тюрьме. Вот мы видим этого человека, весь в татуировках, он пропитан тюремной атмосферой. Это не просто вымышленная история. Таких историй разломанных, разбитых, покалеченных, человек, который в наркотической зависимости, их много, тысячи, может быть, сотни тысяч. Я думаю, когда мы отнесем в жизнь человека, который просидел много, и вот он сидит, ему уже 45 лет, ну, возьмем 45 лет назад, когда он только родился. И мы увидим, вот он на руках матери, вот, может быть, все было хорошо, они видели, и, как обычно, родители смотрят на детей и понимают, вот ангелочек перед ними. Ну, буквально, знаете, вот ну, такое невинное создание, которое только-только родилось. Он еще не знает, как это, он не умеет говорить, ничего не умеет, его многому нужно научить. И лучшие ожидания на него укладываются. И вот так вот печально, наверное, осознавать, что «а что же случилось? Что произошло в жизни этого человека, что он докатился до такой жизни?» Ведь никто же не учил его убивать. Никто же не учил его, что наркотики надо принимать или, может быть, на какую-то другую зависимость попасть. Вся история начинается отсюда. Вот история, как в самолете расследование с черного ящика. Мы обращаемся снова в эту 3-4 главу книги «Бытие». Господь сказал: «Не вкушай, потому что смертью умрешь». И сколько мы видим этих покалеченных людей, эти судьбы, которые просто уже на своих ошибках делают тот же выбор, расплачиваются потом эти слезы опять проливаются. Мы видим, что вся история людей испытывает на себе последствия греха. Вся история людей сегодня, и чем дальше, тем больше, наверное, буквально вымочена вот в этих слезах, в страдании и в горе. И есть, конечно, и счастливые, и положительные моменты, но если в общей картине посмотреть, то негативного достаточно много, чтобы сказать, что грех разбивает сегодня тысячи и тысячи людей. Человек попадает в зависимость, и жизнь его на этом меняется. Я думаю, если мы посмотрим на способность материала, вот кто из вас в школе, помните, вот когда-то по истории, не в истории, а вот способность материалов разлагаться. Я как сейчас помню, там вот описание было, что вот если попадает в землю, то есть нас просили, чтобы мы не мусорили, убирали за собой, если мы куда-то идем, в лес, допустим, вот говорят, будет стеклянная банка, но вы мусор выкинете. Если будет какое-то стекло, выкидывайте также в мусор. Не бросайте, где попало, потому что, помните, нам предупреждали, стекло, пролежавшее в земле, будет лежать там сотню лет, железо будет еще больше лежать, ну и так далее. Не помню, сколько количества лет для каждого материала было, но знаю, что достаточно много. Так вот, у греха была такая способность заразить человечество настолько сильно, что и по сей день его хватает для того, чтобы эта инфекция продолжалась и продолжалась. Цена достаточно сильная. Но наш удивительный Господь, знаете, вот сегодня брат Николай, который передо мной говорил, он упомянул этот прекрасный стих. Господь настолько удивительный, Несмотря на то, что нам многое непонятно из того, что почему так случилось, почему Он допустил, почему было зло и так далее, но Господь, предусмотревший случиться греху, или другими словами, произошла проблема, но Бог не отпустил ее просто так, и отпустил людей и сказал: «Уходите из рая». Он позаботился, что в какой-то момент проблема греха должна решиться. И как когда-то человечество приняло решение, но было неправильным, так и в будущем Он предусмотрел для человека сделать выбор. Но если человек его сделает, он говорит: вот какими последствиями может для тебя все-таки закончиться, если ты воспользуешься этой возможностью. Я вкратце прочитаю этих пару стихов. Третья глава, здесь написано, Господь говорит: «Вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Я думаю, как никогда дьяволу так выгодно сегодня человеку показать: у тебя нет шанса, у тебя нет спасения, у тебя нет выбора, посмотри, как бы ты ни справлялся. Помните, кто был сегодня в собрании, вы слышали статистику, дети из детдома выходят, из 10 детей, как ни странно, один только приходит к более-менее нормальной жизни, находит какой-то смысл, и то несет последствия вот такой жизни, которая у него была от начала. Я думаю, вот от детства у него отпечаток накладывается. А остальные куда деваются? Вот эти 9, кто куда расходится? И тоже сталкивается с этими последствиями, когда мы видим, они платят свою цену за когда-то сделанный неправильный выбор. Но Господь, Он дает надежду. Господь от начала дает надежду человеку. Он не отпускает человека на самотек, не отпускает его в бедствиях, страданиях. Он допускает их, допускает и соглашается. Да, это твой выбор. Ты его делаешь. Делаешь ли ты его неправильно, я обещаю, что я тебя не оставлю, если ты воспользуешься моей помощью, воспользуешься, призовешь меня. Читаем 4 главу. Я хочу прочитать вот 26 стих. 25 стих и 26 стих в конце этой главы, 4. Мы читаем продолжение рода, когда уже впоследствии земля начала дальше заполняться. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос». Вот получается, Ева, Адам, они увидели уже своего внука. Нам вот не написано много, к сожалению, о том, а чем было все это заполнено, пока все там так вот происходило. Дети рождаются, живут, как-то жизнь их не складывается. Вот внуки уже пошли, представьте, радость у них какая. Все-таки Господь продлевает. Несмотря на последствия, есть и хорошие новости. И написано удивительно дальше: «Тогда начали призывать имя Господа». Я бы закончил так, вот в конце дописал бы, ну, я знаю, Господь не хочет ничего, чтобы мы добавляли, но можно и добавить здесь, в этой ситуации, своими словами. Есть надежда. Братья и сестры, слышите? Есть надежда. У верующего человека, то есть у каждого из нас, когда мы понимаем, что Господь за нас умер, и событие главное, вот то, которое мы читали, вот вражду, вот помните, я читал 15 стих 3 главы, Господь совершил свой план, Он нам большую надежду дает. И вот эта глава заканчивается также словами о большой надежде. Написано: «Тогда начали призывать имя Господа». Оказывается, несмотря на то, что где-то оно перестало призываться, где-то, может быть, оно стало сходить на нет. Вот Адам и Ева, у них на глазах, вот Господь, они общались с Ним, у них была вот эта картина видения рая, они все это прекрасно помнили. Но я думаю, зло было настолько сильным, и настолько сильным оно прогрессировало в то время даже, что где-то в какой-то период, возможно, было тяжело людям привить, следующим поколениям, чтобы они больше и больше сосредотачивались о Господе. Я думаю, проблема непослушания, она уже тогда тоже была. Трудно было, может быть, привить внимание к детям и так далее. Но Господь говорит: есть надежда. Посмотрите на последние слова. «Тогда начали призывать имя Господа». 7 стих этой же главы. Господь говорит Каину: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Легко ли господствовать над грехом? Каждый из нас прекрасно понимает, мы имеем такую же самую борьбу. У каждого она по-своему проявляется. У каждого из нас есть свои, в какую-то, в одну или другую сторону наклонности. Дьявол, написано, был и остается хитрее всех. Эта борьба касается каждого из нас. Господь предупреждает нас о ней. Смотри, грех влечет и тебя к себе. Он как магнит будет притягивать тебя к себе. Он будет привлекать тебя чем-то, ты знаешь чем. И Господь говорит, но победа есть, есть выбор, есть шанс сделать правильный выбор. И Он обращает внимание на 26 стих. «Я думаю, поколение того времени стало хорошо делать, что стали призывать имя Господа». Я думаю, это и для нас выбор, который мы, я бы сказал так, должны его сделать правильным. Перед нашими глазами история всего человечества. С хорошим выбором, с неправильным выбором, с последствиями, со слезами, с войной, с противостоянием и бунтом против Бога, который ни к чему хорошему не привел. Мы понимаем, что своих сил бороться с грехом у нас нет. Грех стучится и в наше сердце. И выбор у нас есть. И к счастью, я бы сказал, слава Господу, что у нас есть возможность или шанс устоять в этой борьбе. И Господь говорит, как? Призови меня, призови имя Господа. Грех влечет к себе, тебя к себе, ты не справишься сам. Шансы у тебя устоять против греха никакие, то есть ноль. Устоять против греха – это не получится, даже если ты думаешь, что получится. Господь определил нас, Он создал нас, что мы зависимые от Него. Когда человек потерял общение с Богом, я думаю, дьяволу удалось привить мысль в сердце человека. Теперь ты сам, и ты достаточно хорош сам в себе, ты можешь быть независимым. Но Господь не сделал нас независимыми. Он сказал, начни делать то, что делают эти люди. Призывай меня. Грех стучится к тебе, трудно тебе становится. Посмотри еще раз, к чему это может привести, если ты перестанешь призывать меня. Пускай этот пример, что Господь рядом, дает нам шанс сделать выбор правильным, будет всегда перед нашими глазами. И я думаю, давайте мы с этим согласимся и будем делать так, как вот стали поступать эти люди. В любой момент нашей жизни Господь недалеко от нас, написано Он рядом, чтобы услышать нас, когда мы призываем Его имя. Аминь.